Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в эту студию, где сегодня Лиза Горская и я, Алексей Пичугин. Мы беседуем с отцом Алексеем Воложаниным, архимандритом, настоятелем храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове и благочинным Петропавловского округа Московской городской епархии.
По поводу традиции я вспомнила историю, тоже немножко уходя в сторону Рождества. Она касается, у меня один знакомый корреспондент, у него, ему нужно было... Он делал рождественский сюжет для телевидения, телевизионный сюжет. Хотел сделать его необычным, ему продюсер посоветовал: «А ты сделай, расскажи, какая, в каком городе традиция на Рождество». И он рассказал, значит, у него в Омске была традиция делать вертеп, ставить, вот, в каком-то другом городе вешать рождественскую звезду. И, в общем, по сути, он взял традиции общие для каждого храма, ну, не очень сведущ был, да, и как бы разделил их между городами. А как это исправить, было непонятно, потому что действительно получается, что в православной церкви вот такие традиции, особенности, да, какого-то прихода или храма, их нет, да, все следуют уставу, это хорошо? Или ну, это опять, следствие
вот
того, что
я вам уже говорил,
что-то?
Да, вот этот вот крестный ход, который на это тоже традиция, это не предусмотрено, ну, да, церковным уставом. Вот. Допустим, в некоторых храмах есть традиция пения детского хора. Это тоже не в каждом храме есть, это тоже традиция, это тоже очень хорошо. Вот. Допустим, уже традиционным стало, что в храме на Соколе, да, в Сокольниках, в храме Сокольником хор слепых, он вот я еще с советских времен, сколько я помню, там всегда был левый хор, когда слепые люди пели. Тоже не в каждом храме у нас это есть. Вот. А там это уже традиционно есть. Вот. Несмотря на то, что меняются настоятели, проходят какие-то времена, меняются, а это сохраняется. Вот. Поэтому, ну, есть все-таки основа, типикон, устав церковный. Конечно, все, мы живем в этом вот русле. А то, что там где-то какие-то маленькие притоки у каждого есть, наверное, да. На Западной Украине взять, если, допустим, или Украину, вот эта традиция колядок, которая, наверное, была в дореволюционной России тоже в какой-то мере, вот. Но она, к сожалению, у нас утрачена в силу того, что атеистическая борьба у нас в России велась гораздо больше, чем на Украине, потому что они чуть позже присоединились тогда к Советскому Союзу. Но и в дореволюционной России, допустим, сейчас читаю воспоминания о владыке Саве Ярославском, к 120-летию книжечку его издали. Вот, он там описывает, как бы на Пасху, на Рождество, вот, была традиция духовенством с притчем обхода домов своего прихода, да. Вот, где служились молебны, там, сегодня в этой деревне, завтра в этой. И не просто в деревню, а в каждый дом заходили. Сейчас это тоже утрачено. Сейчас,
к сожалению, в Ярославле было,
тоже,
да?
Нету. Но это не только в Ярославле, он свои воспоминания, он был архиереем ярославским, последнее место его служения, вот, а так он и в Муроме служил, в Владимирской семинарии учился, вот, и в Москве возглавлял патриаршую ризницу, вот, ну, вот он описывает свои воспоминания, были такие вот.
Просто Ярославль почему-то у меня в моем представлении в советские годы был таким островком религиозной относительной свободы. Я не знаю, с чем это было связано, но когда говорят про церковь в советские годы, даже часто пишут, вот как пример открытых храмов, как пример каких-то подвижников, которые служили там в сельской местности, известных священников, почему-то всегда фигурирует именно Ярославская область. Там можем вспомнить, что и отца Глеба Калиду там рукополагали тайно.
Ну,
и
что? Ну, нет, я думаю, что нет. Это был не единственный очаг. Отец Серафим Тяпочкин никакого отношения, в принципе, к Ярославлю не имел.
Нет, нет, нет. Вот. Я именно вот про то, что поэтому... ближе всего к Москве из таких религиозных центров православных, это почему-то всегда была Ярославская область. Может быть, потому что она уже... несмотря на то, что граничит с Московской подальше, поглуше, и туда уже в леса дальше как-то не...
Вы знаете, ведь еще, скажем так, ведь в разных регионах по-разному велась атеистическая пропаганда. Где-то она больше принималась людьми, где-то меньше. Вот. Наверное, все-таки уклад жизни, духовный строй там был немножко по-другому. Вот. Но нет, еще раз говорю, что кто хотел... вести духовную жизнь, он ее вел везде, где не хотели. Нет, просто, наверное, больше как-то это на слуху, больше об этом сегодня пишется. Вот.
А как это по-разному велась атеистическая пропаганда? Ну, она же везде примерно одна под копирку, одни уполномоченные, одни регистрации.
А знаете, ведь вот не бывает человека одинакового, люди разные. Вот где-то с уполномоченным можно было разговаривать, он был нормальный, вот, а где-то невозможно было разговаривать. Вот он,
а вы хорошо помните эти времена
с уполномоченными? Я, к сожалению, сам с уполномоченными, точнее, не к сожалению, а к счастью, я с уполномоченными лично не соприкасался, но вот как раз из первого источника тех людей, которые не просто застали, а именно во всей полноте и ощутили это. Вот. Оно везде по-разному. Знаете, даже эти архиереи на кафедрах тоже по-разному рассказывают. У кого-то выстраивались отношения, они могли как-то вести работу, которая шла на пользу церкви. Вот. А где-то был такой, с которым невозможно было разговаривать, выстроить какие-то отношения. Все от человека зависело.
Но мы говорим о разных традициях, в том числе на праздник Благовещения. Но есть такие маркеры у людей уже относительно праздников. Благовещение, птицы, крещение, купание и так далее, на вербы, там, на вербное воскресенье. В советские годы такие традиции где-то были про выпускать птиц, может быть, какие-то сохранялись с дореволюционных времен, теперь забылись.
Вы знаете, я не знаю, как по поводу выпускания птиц, я этого не помню, что вот, допустим, у нас этого не делалось. Но с вербочками как ходили, так и ходили, да. Люди. Вот. Как свечечку после чтения 12 Евангелий из храма несли, так ее и в советское время несли, понимаете, фонарики эти. Вот. И когда сегодня говорят о том, что вот нельзя было, не запрещали, не ходили, вы знаете, и ходили, и кто хотел ходить, и кто не хотел, искал причины. Вот. Да, может быть, определенные трудности. Не надо же было, допустим, анонсировать о том, что вот, а я хожу в храм. Вот. Многие ходили, нигде об этом не говорили, нигде об этом. Это тоже неправда о том, что там везде все фиксировались и всем обо всем докладывали. Кто хотел крестить, те крестили. И партийные работники крестили своих детей. Вот что им не мешало это делать. Причем и высокого уровня. Вот. Поэтому здесь уже от людей зависит. Традиции, они были, они сохранялись, они сегодня... Что-то, может быть, было вспомнено более ранее, допустим. Но птиц не выпускали. Было время, когда в колокола запрещали звонить. Вот. Было такое в советское время.
Вот. Да, был единственный незакрытый храм Троицы на Воробьевых горах. Ну, вернее, в Москве запретили колокольный звон. А там не могли запретить, потому что указ был по Москве, а он официально был за пределами
города. Сейчас это... Так, к сожалению, разные батюшки были. Знаете, не только уполномоченные разные были, но и батюшки разные были. Я вот знал одного батюшку, не буду называть, который, значит, для того, чтобы не искушаться, вот, не звонить в колокола, продал их просто в советское время. Вот, вот такое тоже было, понимаете, по-разному все было.
А с церковью Троицы на Воробьевых горах даже сложно сейчас представить, наверное, людям, которые понимают, о чем идет речь. Церковь, которая стоит практически на смотровой площадке. Я думаю, что все, кто хоть раз был в Москве, а уж тем более живет в ней, могут ее себе представить. Вот смотровая площадка Воробьевых гор, а с левой стороны маленький храмик. Так сложно себе сейчас представить, что он до 60-х годов находился за городом, за пределами Москвы, и там вот можно было звонить в колокола.
Ну, сложно кому-то представить, что сейчас район Таганки был окраиной когда-то Москвы.
Ну да, вот. Но это все-таки сейчас тех, кто помнит Таганку, окраины Москвы практически не осталось, а тех, кто помнит...
Ну, по крайней мере, есть те, которые помнят еще, допустим, станцию метро Волгоградский проспект, текстильщики окраинными станциями метро в Москве, поэтому таких еще много людей.
А нет, они не окраины?
Что?
Они не окраины?
Нет, сейчас уже там Выхино и дальше пошел. Сейчас это уже совсем не окраина.
Елизавета.
Извините.
Бесконечно далеко.
Сейчас это почти центр.
А вы помните вот эту церковность советскую, раз мы о ней заговорили, традиции, вы какой отрезок застали, будучи просто прихожанином, еще даже не священником?
Ну, конец 70-х, 80-е годы, вот это вот такое мое, да, было. А, кстати, ну, скажем, это уже осознанное было.
Поэтому. А брежневское время, оно было проще, чем хрущевское? Говорят, хрущевская, последняя волна гонений. Хрущевское, брежневское уже было простое время для...
Вы знаете, хрущевское время было хуже сталинского.
Хуже сталинского?
Хуже сталинского.
Ну, при Сталине расстреливали, а при Хрущеве-то не стреляли.
Расстреливали, да. Вот. Но ведь огромное количество монастырей, огромное количество храмов было и закрыто, и разрушено при Хрущеве. Даже не при Сталине, а при Хрущеве. Если после войны все-таки у Сталина где-то хватило какой-то мудрости или расчета какого-то, не знаю, как это было, чем вызвано, начали открываться и монастыри, и храмы, возрождаться духовная жизнь, то вот при Хрущеве началась активная такая антирелигиозная борьба. Вот. И не зря же было озвучено при Хрущеве, что в 80-м году мы по телевизору покажем последнего папа. То есть была такая взята установка на антирелигиозную борьбу, открыт и явно.
Мы говорили про традиции. Уже совсем скоро, на следующей неделе, получается, будут четверговый огонь, о котором вы упоминали, нести домой. А что это за традиция? Почему именно в четверг страстной нужно нести домой огонь, который держал в руках, там, на чтении 12 Евангелий? И чем важна эта служба, кстати? Потому что она длинная, многие смотрят.
Она замечательная.
Это, конечно, длинная.
Она длинная, может быть, но она, это те службы, которые вообще совершаются раз в году. Чем, допустим, замечательно первые службы вечерние, начало Великого Поста, первой седмицы, чтение канона Андрея Крицкого. Насколько это вот уместно с духовной точки зрения. Какая-то духовная сила, которая укрепляет и помогает человеку идти в следующие дни Святой Четыридесятницы. «Душе, душе, душе моя, восстань, что спишь». То есть это дает заряд нам. «Восстань, что спишь». В конце концов, пробудись. Вот. 12 Евангелий, 12 страстных Евангелий. Когда стоящий в храме должен сопережить вот эти последние дни и моменты жизни Христа Спасителя. Когда церковь вновь за сугубым таким богослужением рассказывает нам и о таинстве, о учреждении Евхаристии Святой, понимаете, здесь в этот день как раз она необыкновенная. Вот эти свечечки, которые говорят, символ нашей веры, вот, как вот этот символ мы несем в этот день домой для того, чтобы возжечь свою лампадочку от общецерковной лампады.
Я задумалась про службу четверговую. Она почему-то не кажется длинной, эта служба, хотя она длинная.
Она по времени длинная, но там читается привычный довольно-таки евангельский текст, наверное, поэтому он кажется проще. А потом там между Евангелиями там совсем немного проходит времени.
Что там? Одно она Евангелие не короткая, каждый... она достаточно длинная. Вообще четверг достаточно насыщенный день, потому что утренняя служба достаточно длинная. Вот. Но еще раз говорю, что вот этот духовный подъем, который люди сопереживания, событий, которые происходят в этот день, они совершенно по-другому настраивают человека.
Да.
Если в пятницу, то мы умираем со Христом, понимаете, лежим, мы полагаемся в гроб, вот, то четверг мы вот как раз идем, это Гефсиманский сад и предательство Иуд. То есть вот здесь, да, особенно мы должны переживать в этот день, прочувствовать его, надо пропустить через себя, тогда и по-другому будет восприниматься все остальное последующее.
Мне кажется, тоже, Алексей, она не кажется длинной не потому, что Евангелие знакомое, а потому что... Сейчас, может быть, если я скажу некорректно, ну, скорее всего, это и будет некорректно, и батюшка меня поправит, но я бы вот так, если сравнивала, ну вот в кино ты пошел, ну вот оно идет 3 часа. Ну это долго, но тебе это не кажется долгим?
Сюжет, да, захватывающий.
Ну... Я бы таким тоном не говорила, да, но ты как бы следишь, да, за сюжетом, следишь.
Ну, в службе 12 Евангелий я тоже слежу, тем более, что, в общем, я еще раз повторю, что текст знакомый.
Я не знаю, как это связано с знакомством.
Ну, подожди, если тебе читают, например, канон Андрея Крицкого, в среду, да, пятой недели, пятой седмицы поста, ты не настолько хорошо знаешь текст канона Андрея Крицкого, например. Ну, я не буду за тебя говорить, может, ты его наизусть знаешь, но большинство людей не так хорошо знают.
Да, слушают его в основном на первой неделе поста, и вот это. Там, потом у них как бы руки до него особо не доходят, до этого канона.
А евангельские все-таки тексты, те, которые читаются на Великий Четверг, они знакомы.
Вы знаете, Алексей, здесь, наверное, все-таки еще и показатель того, как вы проходили дни Святой Четыридесятницы, вообще к чему вы пришли. Если вы за эти дни духовно никак не возросли, ничего для себя с духовной точки зрения не приобрели, и все эти дни были для вас в тягость, то, наверное, и служба будет в тягость. Если вот где-то мы... пусть полшажка, но сдвинулись чуть-чуть вперед в духовном плане, то мы по-новому будем осознавать и ощущать вот чтение тех Евангелий, которые читаются в этот день. Ведь не зря Евангелие – это та книга, которую нужно читать постоянно. Казалось бы, каждый раз вот ты читаешь одно и то же за богослужениями из года в год, одни и те же тексты, да, но ты их каждый раз по-другому принимаешь. Каждый раз ты для себя открываешь что-то новое. Каждый раз по-другому ты пропускаешь это через себя и чувствуешь. И выходя на проповедь, ты вот какие-то вещи повторяются, а что-то новое для себя и для окружающих ты начинаешь открывать в Священном Писании. Так вот и в этот день, если ты не как столб стоишь, а все-таки чувствуешь и пропускаешь, наверное, это духовный подъем. Ну, сравнивать, конечно, с кино неправильно, но когда плохое и нудное кино, оно кажется чувством. Когда ты пришел в храм и думаешь о чем-то постороннем, и тебя заботит о том, что там какие-то внешние проблемы, которые нужно решить, то тогда и служба будет казаться очень долго. Если ты пришел в этот день и сопереживаешь то событие, которое происходит, то тогда и служба не будет казаться тягостной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Вот 12 страстных Евангелий, которые мы читаем, другие службы страстной недели. Кстати, вот по поводу поста, это все уже конец поста. А может быть такое, что человек, который старается поститься, у него совершенно разные ощущения от разных своих великих постов? Например, прошлый великий пост он может занести себе в актив. Этот нет, этот как-то мимо прошел. Или это все очень неправильное
ощущение? Вот не надо ничего себе заносить в актив, надо трудиться, понимаете? А Господь, он уже сам отметит, что нужно нам занести, а что не нужно, что в плюс пошло, а что не на. А если мы уже себе даем здесь сами оценку, что на пользу, что не на пользу, это, наверное, все-таки не совсем правильно. Насколько я духовно себя сейчас лучше чувствую или нет, вот надо вопрос все-таки задать. Да, может быть, где-то какие-то моменты у нас и прошли впустую. Но опять, какой настрой себе давали, то и получаем. Где вот сумели сорваться или нет. Любили ли Бога в этот момент больше, чем обычно? Вот. Наверное, нет. Имели вот это горение внутреннее. Наверное, нет. Вот это можно дать оценку такую. Вот. А зачет, не зачет, это уже не нам ставить себе, к сожалению.
А что значит духовно лучше себя чувствовать человек? Как вообще это самочувствие определяется?
Ну, во-первых, когда у человека есть не только осознание своей греховности и осознание, может быть, и сопереживание всему происходящему, но еще и все-таки должна быть радость по отношению к тому, что вот Господь-то нас любит. Господь пришел на страдания, ведь я радуюсь, потому что Он меня спасает. Он дает мне возможность наследовать жизнь вечную. Я радуюсь тому окружающему миру, который меня окружает, тех людей, которых Господь мне посылает на моем пути. Это тоже очень важно. Вот. Поэтому надо уметь в себе вот это все генерировать. Не только плакать о грехах в дни Великого Поста, но все-таки уметь и благодарить Бога за то, что Он посылает нам и трудности, и радости, и видеть, самое главное, те радости, которые Господь нам посылает. прошла, и там очень часто этого не видим. У меня знакомый только-только вот вернулся, ездил на несколько дней в Армению, говорит, очень тяжело живут люди, очень тяжело, но насколько они все позитивны, насколько вот с ними разговариваешь, они говорят, а у нас все хорошо, у нас все замечательно, вода есть, хлеб есть, газ в доме есть, уже все, нам больше ничего не надо, все остальное, слава богу. Вот, и соседи приезжающие, которые только плачут, как у них все плохо, как у них нехорошо. Вот два народа, живущие рядом по соседству, а по-разному воспринимающие ощущения окружающего мира. Вот, это как-то бабушка, которая, я всегда говорю, которая была в моей жизни. Все приходили, искали какие-то недостатки в храме. Вот, а вот эта старенькая матушка Анастасия, которая шла в храм, опираясь на палочку, и только радовалась, говорила, слава тебе, Господи, что есть возможность вот так рядышком с домом в храм ходить.
Это вы в прошлый раз рассказывали.
Ну да, я как-то вот она всегда в моем передо мной так.
Так-то, наверное, не все слушатели знают или слышали эту историю. Ну да, вот мы тут общались на днях с Лизаветой, со священником, который служит в Подмосковье, настоятелем подворья одного из монастырей. Да, у него там тоже из местных жителей в основном ходят эти бабушки, которые там чуть ли не вброд через речку перебираются. Хотя Московская область.
Ну, у нас же ведь как, знаете, у нас, к сожалению, сегодня мы... Храм на соседней улице уже далеко, и нам тяжело до него дойти. Вот, у нас возможности нет, потому что мы загружены, и все. А в совсем недалеком прошлом в той же Московской области были храмы, в которые там пешком надо было ходить не один километр.
Пару десятков храмов всего на всю область.
По бездорожью. Ну, в области их все-таки было не пару десятков, там больше сотни было.
В советское время, да.
В Москве было всего-то там 47, по-моему, что-то. Вот до 50, вот, поэтому и в Москве их было, надо было, мало того, что приехать, а еще надо было выстоять в этом храме, когда невозможно было руки поднять для того, чтобы перекреститься.
А так много народу ходило?
Битком были, храмы были битком.
Выходные дни?
Ну, выходные, праздничные дни, да. Еще раз говорю, что у людей радость была, у людей стремление было, желание было идти в храм. Вот. А сегодня они рассредоточили все по открытым храмам, и поэтому сейчас практически такой толкотни-то... Нет, толкотня есть, даже если три человека в православном храме будут стоять, они все равно будут толкать себя друг друга, когда к причастию или к кресту. Вот, к сожалению, не знаю, почему это так. Вот. А сам храм-то, по большому счету, пустой. Во многих храмах даже на Рождество, на Пасху, так, чтобы вот храм был забит битком, такого сейчас уже нету. Да, впереди есть определенное количество людей, вот, а, скажем так, в задних боковых пределах, вот даже у нас в Лефортово, я хочу сказать...
У вас большой храм.
Большой храм, и там всегда было невозможно было войти, даже но на чтение акафиста.
Не закрывался,
не закрывался в советские годы. Но все те храмы, которые были, они все не закрывались, потому что их и было всего ничего. Вот. Но сейчас свободно, сейчас очень часто едешь на какие-то большие службы, ну, праздничные, в старые храмы, где когда-то собирались московские прихожане. Была эта традиция ездить на праздники. Там, допустим, там чтима одна икона. Туда вся Москва ехала, и там собирался весь народ, и там было невозможно. Вот, когда со старым духовенством встречаешься на таких службах, а стоишь, он говорит, а ведь раньше руки поднять нельзя было, а сейчас, смотри, нету никого в храме народа, никто не пришел сегодня на эту службу. То есть вот как-то уходят вот эти, к сожалению, традиции не только появляются и возрождаются, но еще и уходят какие-то традиции, к сожалению.
Ну, бабушки, которые были в храмах в советское время, они воспитаны в дореволюционной традиции, там неизвестно, ходили они в храм, не ходили они в храмы, вернее, их родственники, но, тем не менее, они какое-то уважение и знание привили. А сейчас все-таки ходят люди, которые в основном воспитывались совсем в советские годы, в 30-е, 40-е, уже в 30-х-то, наверное, нет, в 40-е, в 50-е, конечно.
Ну, скажем, да, уже больше, да, да, 50-е, да, конец 40-х.
И знаний, наверное, не хватает о том, что...
Желаний не хватает. Понимаете, что значит не хватает знаний? Много раз об этом говорил, еще раз говорю, что можно было в советский период говорить, что нам неоткуда этого узнать, нам негде этому научиться, нет литературы. Вот, в храм, ну, опять еще раз говорю, кто хотел, тот ходил. Но можно было найти оправдание, что нельзя, гоняют, там для карьеры плохо, для еще чего-то плохо. Вот, нас не учили, мы не знали. Вот. Но сейчас, когда такая возможность, почему-то, когда нам что-то надо найти, мы находим сейчас и в интернете, и печатной литературы такое количество, что ну, еще в начале 90-х, конец 80-х, начало 90-х, мы в семинарии там, в 88-м, 89-м году появлялись вот эти первые книжечки «Кама Гридеш», их ксерили, у кого была возможность отксерить, отдавали в переплет, это редкость была, а сейчас нет. И мы все ссылаемся на то, что вот нас не учат, мы не хотим. Ну, желание имейте, братья, потрудиться. Царствие Божие, оно нудится, оно просто вот так вот на голову никому не падает. И насильно Господь в него никого не тянет. Хочешь к нему идти, ну, потрудись, что-нибудь сделай на этом пути. Как вот тот, да, мужичок, которому я тебя спасу. Вот, и бревно, и лодка, и все, а он нет, и потонул. Так вот и мы все, под оправданием того, что ни их не учили, ни нас не учили, мы вот пытаемся все духовно тонуть, вместо того, чтобы уцепиться за какую-то палочку, может быть, даже.
Я почему-то вспомнила, по-моему, Йейтс, Уильям Батлер Йейтс приводит в своей книге «Кельтские сумерки» рассказ про одного ирландского святого, про то, как он исцелил свою матушку, когда он приходил к ней и спрашивал: «Матушка, как ты себя чувствуешь?» «Да вот плохо». И святой ей отвечал: «Дай, даст Бог, завтра будет еще хуже».
Ну, я тоже вспомнил эту историю.
Да-да-да, и так много раз, пока мать ему не ответит, несмотря там на всю свою немощь, ответила: «Да лучше, хорошо, сынок». И он ответил: «Ну, даст Бог, завтра будет еще лучше». И мать выздоровела. Вот это тоже...
Вот видно, терапевт, который лечил в свое время мою маму, придерживался такого же мнения. Когда она приходила к ней и говорила: «Знаете, доктор, очень себя плохо чувствует, что ты хочешь, будет еще хуже». Вот она и говорила. Поэтому вот старались к врачам не ходить, сами лечиться. Поэтому Господь так все... Но это шутка такая. Вы знаете, человек ищет то, что он хочет искать. Опять, два больных человека одной и той же болезнью. Один выздоравливает, другой чахнет. Потому что один в болезни поддается унынию и поддается этой болезни, а другой, несмотря на болезнь, стремится к жизни. Понимаете, вот разный результат получается у людей. Как вот тот анекдот тоже, когда, знаете, приходит к раввину. Еврей говорит: «Мне очень тяжело дома. Дом маленький, детей много. Как мне жить, я не знаю». Он говорит: «Ну вот возьми еще козу в дом, вот, потом курей в дом. Ну теперь, говорит, не... А теперь, говорит, всех выведи, рави, как же хорошо и как свободно стало жить». Все же было то же самое. Ничего такого. Вот, все в сравнении познается.
Да, «Собачье сердце» еще можно вспомнить на
да,
эту тему.
Да, да.
Спасибо, будем заканчивать нашу программу. Мы напомним, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, провел вместе с нами этот светлый вечер. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».